Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Матфея, глава 16, с 13 стиха. Евангелие от Матфея, глава 16, со стиха 13. «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от Меня, сатана, ты Мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Аминь». Мы прочитали об одной из особых бесед нашего Господа со Своими учениками. Мы читаем в Евангелии о многих беседах. Христос очень часто отвечает на вопросы, на обвинения книжников, фарисеев, на каверзные вопросы подходящих людей. И Он использует каждую возможность, чтобы сказать о Евангелии. Так мы читаем многие притчи, которые Господь говорит в ответ на такие вопросы. И притча и о настойчивой вдове, которая просит и получает от Господа просимое. И притча о прощении грехов, о должнике, которому было прощено 10 тысяч талантов, и многие другие жемчужины Евангелия, которые Господь дает так щедро приходящим людям в ответ на их, казалось бы, очень обыденные, простые просьбы. Но есть среди этих бесед особые моменты, когда Христос Сам собирает учеников и открывает им нечто особенное, нечто важное, в чем они нуждаются. Так и в этот раз мы читаем, что Христос Сам обращается к ученикам, и Он ведет их к познанию тех истин, которые им необходимы. И это чем-то похоже на наше служение, когда мы собираемся. У нас есть много нужд, мы молимся, у нас есть просьбы, может быть, что-то нас смущает, но самое главное, ради чего мы приходим сюда, в дом молитвы, мы хотим, чтобы Господь беседовал с нами, так как со Своими учениками, чтобы Он открывал нам не только то, что мы просим, а то, что Он считает нужным открыть. И Господь это делает, как и сегодня, и через эти гимны, и через стихи, через Слово Свое, и через напоминание Своих истин в молитве, которые мы можем осознать во время каждого из наших молитвенных служений. И вот Господь задает ученикам вопрос, который, может быть, нам кажется не совсем уместным. Как же так? Мы читаем в Евангелии от Иоанна, что Христос не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, потому что Он знал, что в человеке. А здесь он спрашивает, за кого почитают меня люди? Ясно, что Господь задает этот вопрос не для того, чтобы узнать самому, что о нем думают люди, но чтобы ученики задумались над этим вопросом. И ученики отвечают, да, кто-то почитает тебя за Иоанна Крестителя, за одного из пророков. И тогда он, как бы специально, чтобы дать им почувствовать разницу, говорит, а вы за кого почитаете меня? И Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И Христос говорит, блажен ты, Петр. Он желает дать понять ученикам, что вот эта истина, которая им открыта, это такая ценность, которая несопоставима ни с какими богатствами мира. Потому что и мы часто склонны проверять нашу жизнь, наш успех в христианской жизни ответами на молитвы или благословениями, которые дает Бог, или благополучием, которое мы имеем или не имеем. Но Господь открывает нечто большее. Он говорит, что даже если бы вы не имели того, чего просите, вы уже имеете достаточно оснований для того, чтобы быть счастливыми. Он говорит, потому что вы не сироты, вы знаете меня, Бога, Сына Божия. Вы разговариваете со мной, у вас есть это величайшее право иметь общение со мною. Он желает, чтобы они гордились этим усыновлением, которое Господь совершил, этой драгоценной возможностью знать, как помните, Христос, молясь о своих учеников, в 17 главе Евангелия от Иоанна говорит, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». И еще он говорит, что Петр блажен, а вместе с ним блаженны мы, потому что эта истина открыта не человеческой мудростью. Он говорит, не плоть и кровь тебе открыли это, но Отец мой, сущий на небесах. Братья и сестры, то, что мы сегодня вот так вот просто в молитве обращаемся и говорим Господи, и дальше говорим то, что нас тревожит, это уже доказательство величайшей любви Божьей, потому что мы познали Его как Бога не потому, что достигли это своей мудростью или своими способностями, а потому что Господь так возлюбил нас, что пожелал нам это открыть, что мы обращались к Иисусу Христу, как к нашему Господу и Спасителю. Помните, как с таким восхищением, как бережно об этом говорит апостол Павел, первое послание, вернее, в первой главе послания к Галатам, он говорит, «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам». И дальше он говорит о том, что он немедленно пошел служить. Он говорит о том, что Бог открыл в нем Сына Своего. И так же и мы, когда приходим, и как и сегодня, в это молитвенное служение, мы можем сказать, Господи, Ты благоволил по Своей любви открыть во мне Сына Своего. И это уже доказательство того, что Ты так любишь меня, что Ты на моей стороне, что я всегда имею возможность довериться Твоей любви, Твоей благодати. И несмотря ни на какие обстоятельства жизни, я уже за это могу благодарить Тебя. И дальше он говорит Петру, что ты Петр, и на этом камне, мы читаем, «На этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». У нас есть ясное основание говорить о том, что речь идет здесь не о камне, как личности Петра, хотя, конечно, его влияние, его служение были колоссальны в истории Церкви. Но здесь говорится об этом утверждении веры, которое нес апостол Петр, что вот это утверждение, что ты Христос, Сын Бога Живого, это основа Церкви, которую установил Господь. И эту основу не могут поколебать никакие искушения, никакие вражеские силы. В те времена распространенным образом было представление о том, что ад – это как царство, в котором, как и в любом государстве, есть стены, есть ворота. И смысл слов, что врата ада не одолеют ее, то, что адские силы не одолеют ее, нам понятно, когда мы об этом читаем. И вот он говорит о том, что как бы ни приходили, какие бы сомнения ни постигали вас или испытания, но если вы стоите на этом основании и можете сказать: «Господи, Ты Христос, Сын Бога Живого», то никакие темные силы, ничто не может разрушить ваше спасение, вашу веру, потому что вы стоите на единственном основании, на котором Господь повелел стоять и на котором вы в безопасности. Я помню, одна книга о молитве повествует о женщине, которая всю жизнь любила повторять стих из Писания. Есть такое место в посланиях апостола Павла, что «Он силен сохранить залог мой на оный день». И вот написано, что эта женщина всю жизнь твердила эти слова, и они были для нее большим утешением. И когда наступила старость, и ее стали оставлять силы, то она уже не могла повторить весь этот стих. Она говорила: ты силен сохранить, и это утешало ее. Потом прошло еще время, ее силы еще больше слабели. Она могла просто повторить: ты силен, а потом наступил день, когда она уже и этого не могла повторить, но в ее сердце было единственное слово: ты. И вот, похоже, и здесь, если мы можем сказать: ты Христос, это уже основа. Ты, если у нас есть эта обращенность к нашему Спасителю, то никакие силы не могут поколебать нас. И Господь ободряет нас, чтобы мы никогда не потерялись и не смущались, что бы ни происходило вокруг, потому что Он обозначил это ясное основание, и на этом основании Он с нами. И видим дальше, читая об этой беседе Христа, слова, которые нам тоже, на первый взгляд, не очень ясны. Он говорит ученикам, Он запрещает ученикам, чтобы они никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Как же так? Ведь Он же пришел проповедовать о Евангелии. Почему же теперь Он ученикам как будто бы препятствует это делать? Но когда мы вчитываемся в то, что происходит, мы видим, что наступают дни, когда Христос выходит на эту прямую дорогу, ведущую прямо к Голгофе. Он уже видит перед собой те страдания, ради которых Он пришел для искупления наших грехов. Почему же Он ученикам запрещает именно теперь говорить о том, кто Он? Мы видим, что единственное объяснение, которое здесь можно дать, это то, что Господь не желает, чтобы что-то воспрепятствовало или замедлено наступление того момента, ради которого Он пришел. Он видит перед собой Голгофу, и Он не желает, чтобы воля толпы или какие-то другие события каким-то образом могли оттянуть этот момент. Он желает, чтобы он поскорее наступил. Знаете, как у нас бывает, когда нам предстоят какие-то неприятные события, когда нам нужно пойти к зубному врачу, мы иногда откладываем этот момент, а вдруг оно само как-то пройдет, рассосется, и вдруг не надо будет идти. Или неприятный разговор с кем-то, мы тоже думаем, ну подождем еще, вдруг как-то повернутся обстоятельства. Мы стараемся всегда избежать этого. А Господь видит перед собой крест, Он видит предстоящие страдания, и Он не только не пытается этого избежать, а Он так любит нас, что Он из любви к нам желает приблизить этот момент и не желает, чтобы что-то этот момент хотя бы чуть-чуть задержало. Поэтому Он говорит ученикам, чтобы они никому сейчас уже не говорили, что Он Христос, потому что наступает день, когда Он возьмет на Себя грехи всего мира и совершится величайшее искупление наших грехов на Голгофе. И ради этого Он пришел. И вот после этого мы видим, что Петр начинает прикословить. Он говорит слова, которые нам так понятны по-человечески. Он говорит: «Господи, да не будет этого с Тобою». Он так любит своего учителя, что он хочет сделать что-то доброе для него, и он пытается его отговорить. И Христос, который только что так поощрил своего ученика и поднял его на такую высоту, Он говорит ему: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Это чрезвычайно важные слова, которые мы часто недооцениваем, потому что в нашей жизни очень часто перемешивается Божье и человеческое. Когда мы что-то планируем в своей жизни или даже в нашем служении Богу, мы очень часто склонны смешивать Божью волю и наши человеческие рассуждения, и наши какие-то человеческие планы. Но Слово Божье очень сурово нас предупреждает о том, что мы не имеем права смешивать Божье и человеческое, потому что человеческое очень часто идет вразрез Божьих планов и может нарушить их. Как и в этот раз, когда жалость Петра и его человеческое желание избавить Христа от страданий были на самом деле использованы сатаной для того, чтобы воспрепятствовать Христу пойти на крест и совершить спасение нас от греха. И в Библии мы видим много примеров того, как, когда мужи Божьи, допуская в своей жизни человеческие рассуждения и отходя тем самым от Бога, совершали величайший грех и навлекали на себя наказание. Помните тот известный пример из Ветхого Завета про слугу пророка Елисея, Гиезия. Елисей только что совершил Божье чудо, исцелил сирийского военачальника Неймана. И это исцеление было цепочкой Божьего плана, свидетельства о живом Боге. В этом плане были свои звенья, были свои этапы. Была болезнь Гиезия, было пленение еврейской девочки, которая оказалась служанкой в доме этого военачальника, которая сказала о том, что есть человек Божий, который может именем Божьим совершить чудо. Было решение Неймана пойти в Израиль и склониться перед этим пророком, попросить у него исцеления. И все произошло так, как предусмотрел Господь. Он действительно получил это исцеление. И потом, когда все уже совершилось, и, казалось бы, план Божий был совершен, и Гиезий увидел действительно, что есть живой Бог, и он смирился перед ним. Смирился так, что даже попросил Елисея, что когда я приду домой, и мой господин, царь, пойдет поклоняться языческому своему Богу, и он обопрется на меня, и мне придется по неволе тоже склониться перед этим идолом, да не прогневается Господь. И что ему сказал Елисей? Иди с миром. То есть твоя вера такова, что даже это тебе не страшно, ты уже на Божьей стороне. Это чудо совершилось, свидетельство. И вот Гиезий, который видит это, решает получить человеческую пользу от этого. Казалось бы, но он ничем не вредит планам Божьим. Все уже совершилось. И он подсылает, и он идет и говорит Нейману, что вот мой господин, пророк, отказался от вознаграждения, а на самом-то деле есть люди, которым так нужна твоя помощь. Окажи эту помощь. А Нейман, который так счастлив в своем исцелении и в своем откровении о Боге, он так счастлив, что он, да возьми даже и больше этого, вдвое возьми, мне не жалко. Все, казалось бы, хорошо, но Гиезий просто получил что-то для себя из Божьего служения. И что получается? Он слышит Слово Божие через Елисея, что не отойдет проказа от тебя и от потомства твоего навек. Это очень страшно, когда мы пытаемся что-то из Божьего корыстно использовать для себя и подменить в служении Божьем что-то на свои планы. Мы видим то же самое и в истории священника Илии, двое сыновей которого, казалось бы, тоже совершали все и совершали нужные действия в храме, но своим поведением они смущали людей, своим непочтительным отношением к жертве, и за это их постигло наказание. А Иуда, который предал Христа, ведь предательство Христа не было действием духовным. Посмотрите, ведь Иуда поступил так, что его человеческие представления о выгоде не оправдались. Он следовал за Христом, потому что мечтал, что он станет царем, и он получит какую-то выгоду от этого. И что получилось? Когда он увидел, что Христос идет на крест, и ученикам своим заповедует тоже страдания, он так разочаровался, что он решил хоть что-то получить от своей дружбы со Христом, и пошел, продал его за 30 сребреников. И даже мы видим, что человеческое присутствует и в искушениях сатаны, когда он подходит ко Христу в пустыне. Он пользуется чувством голода и предлагает ему хлеб. он пользуется естественным, не сказать страхом, но смущением, которое Господь, конечно же, переборол верой и любовью своей к нам, когда он боролся против этого страха в Гефсимании перед крестными страданиями. И сатана пользуется этим. И для того, чтобы избежать этих страданий, предлагает Христу уже просто сейчас все царства мира. Казалось бы, все так просто. И мы видим, что и в нашей жизни очень часто бывает, что человеческое может стать вразрез с планами Божьими. И поэтому Слово Божие предупреждает очень сурово, что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. И если мы выбираем Божье, то мы выбираем то, о чем мы никогда не пожалеем. А если в наших планах мы начинаем сообразоваться с нашими личными желаниями, амбициями или, может быть, даже корыстью получить что-то, то мы очень рискуем не получить этого, а нарушить планы Божьи и заслужить осуждение. И больше того, мы видим, что Христос говорит, что ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, ты мне соблазн. Подумай только, что мысли о человеческом, о своих каких-то, о своем устройстве, когда человек христианин, свою жизнь сообразует только со своей пользой, это может быть и причиной падения других людей. Мы часто тоже об этом не задумываемся. А ведь те, с кем мы встречаемся, они хотят видеть в нас пример посвященности, пример вот этой безоглядной веры, что если мне Господь чего-то не дает, я не буду роптать, потому что я знаю, что Господь так усмотрел. А если Он мне послал какое-то переживание, я знаю, что раз Господь повел меня и спас меня, буду ли я смущаться от этого? Я знаю, что Господь со мною. И если люди, которые рядом с нами, не видят это, они могут разочароваться в Боге и никогда не найти спасения. И наше человеческое строение, построение нашей христианской жизни может стать причиной падения других людей. Поэтому Слово Божие так серьезно нас предупреждает о том, чтобы наша посвященность была настоящей, чтобы она вдохновляла людей. Я недавно прочитал книгу об одном из величайших благовестников нашего братства, докторе Бидекере, который жил в эпоху пробуждения. Он много очень проповедовал, и меня потрясла посвященность этого человека. Он обратился к Богу и получил прощение грехов, когда ему было около 40 лет. И к этому времени он был так серьезно болен, что он не мог даже выйти на улицу, когда хотел прогуляться, без разрешения своего лечащего врача. И казалось бы, ну что мог сделать этот человек? По-человечески он должен был просто дома доживать свой век. Но когда он уверовал, у него было такое желание благовествовать, что он пошел проповедовать в тюрьмы, и после этого он больше 40 лет ездил по тюрьмам и колониям. Он несколько раз пересек Сибирь вдоль и поперек, и Дальний Восток, и тысячи, а может быть десятки тысяч человек получили спасение благодаря тому, что Господь действовал через этого человека. Нам очень самим хочется видеть и в церкви, и вокруг нас людей, которые сообразуются не со своими планами, не со своими выгодами, а сообразуются только с волей Божьей. И нас очень вдохновляют эти люди, когда мы их встречаем. И Господь дает и нам право стремиться к тому, чтобы и нам самим быть такими людьми для наших братьев, сестер, для тех, кто окружает нас. И это служение, которое нам тоже дает Господь. И что же дальше мы видим в этой беседе? Господь продолжает эту мысль. Он сначала говорит о себе, что его жизнь – это не искание человеческой выгоды, а искание только воли Небесного Отца. И дальше он говорит ученикам, что и их жизнь должна быть направлена на то, чтобы забывать о себе. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Он говорит о том, что спасение, достичь спасения Божьего и встречи с Ним мы можем только тогда, когда наша жизнь будет проверяться по Божьим законам, а не по человеческим критериям. Когда мы будем строить свою жизнь, будем искать воли Божьей, не смущаясь ничего, что нас постигает, И тогда мы сможем действительно сберечь свою душу и достичь этого царства, о котором он говорит дальше. «Ибо приедет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Дорогие братья и сестры, Господь и сегодня желает иметь с нами особую беседу, и Он открывает нам свое богатство прощения. Он открывает это богатство прощения не только своим апостолам, ученикам, но и нам. И через познание этого богатства, того, что Он дал нам уже в этом прощении, спасении, усыновлении, Он показывает нам путь посвящения, на котором только мы и можем быть полезны для Господа, для Его Царства. И на этом пути только мы и можем устоять от искушений и достичь Его небесных обителей. Пусть Господь поможет нам никогда не смущаться, а смотреть на Него и в своих планах, в своих надеждах никогда не разочаровываться в том, что происходит с нами, но быть непоколебимо верными Господу, потому что это Он по Своей любви подарил нам эту возможность обращаться к Нему как к Господу и Спасителю, как к Сыну Божию. Он подарил нам уже столько, что по сравнению с этим все остальное уже второстепенное. И Он дает нам сегодня посвятить свою жизнь Ему без остатка, чтобы мы все свои планы строили по Его воле, чтобы потом мы радовались тому, как действует Господь в нашей жизни, и чтобы никогда мы не пожалели о том, что последовали за Ним. А Ему за все, да будет вечная слава. Аминь.